Глава 13. Город Москва. Квартира Ивлевых. Утро прошло в обычном режиме. Вышел из дома пораньше, чтобы успеть встретиться с отцом у гаража. Он был уже на месте и ждал меня. Рассказал ему про вчерашние приключения с бомжеватым внуком хозяйки. На что батя высказал мнение, что надо думать о покупке собственного гаража. Дорого, конечно, но такого безобразия не будет. «Это самый ближайший ГСК от дома», — возразил я ему. «Хотелось бы здесь и остаться. Председатель вроде нормальный мужик, попривыкнет ко мне, а задачу его покупкой. А пока денег подкоплю. Сейчас малость не до этого».
«Поэтому я и не покупаю машину», — хмыкнул батя. «1000-6-7 отдай за саму машину. Еще столько же за жестянку, в которой хранить ее будешь. 3 стены и дверь с крыши стоят на крохотном участке земли. А стоит столько же, сколько легковушка или даже квартира кооперативная. Уму непостижимо. Квартира 500 метров, стены толщиной в 0,5 метра, коммуникации самые разные. Как это может быть вообще сопоставимо по цене?»
«Зато удобно очень добираться везде», — возразил я ему. «К бабушкам вот теперь совсем другое дело съездить. На автобусе сейчас бы уже и не рискнул с Галией ехать так далеко. Пригородные автобусы столько народу набивается, что беременным там делать нечего».
«Ну, тебе-то чего переживать? Тебе вон машина на халяву досталась», — улыбнулся отец. «Значит, ты из моего расклада только половину суммы и должен добыть. На гараж. А это совсем другое дело. Хотя я бы на твоем месте все же лучше на квартиру свою кооперативную собирал. Вот вернуться хозяева вашей квартиры из своей командировки и съезжать придется. Найдем тебе, конечно, как снять другую, но ты все же подумай над этим».
«Черт, постоянно забываю, что не сказал отцу, что квартира эта уже, считай, моя. Совсем немного выплатить осталось от первоначальной суммы, но теперь уже поздно признаваться. Буду следовать первоначальному сценарию, скажу через годик-другой, что выкупили мы ее у хозяев. Всем хорош батя, но уж очень любит гордиться своими детьми. Не удержится, растреплет, сияя от счастья, если сейчас сказать. Мы поменяли замок и направились к метро. До станции Щербаковской от гаража меньше 10 минут получилось. Вообще, этот ГСК удачно для меня расположен. Надо за него держаться. Жаль, не помню, сколько он продержится, но то, что он расположен в зоне отчуждения железной дороги, вселяет надежду на его долгое благополучное существование. А то, помню, в прошлой жизни мало у кого нормально гаражи были расположены. У дяди, к примеру, был километрах в 3 от дома, и транспорт был предельно неудобный, чтобы туда добираться или пешочком, или 2 пересадки. А у бати моего так и вообще в глухом лесу за кольцевой. По тропинкам туда пехом шли 3 километра, а хочешь по дороге грунтовой, так там уже пяток набирался. Одна польза — по лесу гулять все ж полезно для здоровья. Но когда зимой скользишь по льду на обрывистой тропе, то вверх карабкаясь, то вниз сползая, вцепляясь в ветки и хватаясь за кусты, чтобы не упасть, как-то не до сознания своего счастья от обязательной прогулки по лесу и свежего воздуха. После пары у нас с агитбригадой было выступление на заводе имени Лихачева. С утра обмолвился об этом жене, она выразила желание поприсутствовать, точнее, ее Ксюша хотела посмотреть, а она уже за компанию с ней. Поэтому из комитета комсомола набрал оформительский цех и попросил Михаила, помощника председателя заводского комитета комсомола, объяснить Ксюше, где мы собираемся выступать. Самостоятельно разобраться на территории ЗИЛа я даже не пытался. Сачан также примчался, шепнул, пока мы шли к месту выступления, что операция «Артек» идет полным ходом. Они там на фабрике придумали целую комбинацию, чтобы Крот получил нужную информацию. Но Сачан обеспокоила безинициативность главного инженера и главбуха. «Понимаешь, с директором разговаривал, — делился Сачан. В неформальной обстановке нормальный деятельный мужик. Он любой дезу втюхал бы кому угодно, не моргнув глазом. Но это будет слишком неестественно для Крота. Не его уровень такими вопросами заниматься. Даже если Крот примет за чистую монету, его же потом спросят, от кого информации, и если узнает, что от директора, сразу же заподозрят что-то неладное. Но подчиненные у него ни рыба, ни мясо, скажу я тебе. А что, а как, все им придумал, разжевал, в рот положил, а им слишком сложно, представляешь, это как нормально?» — спросил он возмущенно. «Ну, они профессионалы в своем деле. Шпионы дурачить они не нанимались», — возразил я ему. «Это как бы и не каждому дано. Сделают, не проколятся, уже хорошо». «Я им проколюсь», — с досадой ответил Сатчан. В цеху, где нам предстояло выступать, тем временем собирался народ. Мы подготовились и ждали команды. Вскоре подошли Галия с Ксюшей. Они, как две подружки, вошли в цех, огляделись и прямиком направились ко мне. Ксюша без своей газетной треуголки и чумазого костюма выглядела очень привлекательно. Девушки подошли ко мне, обнял и поцеловал жену и приветливо поздоровался с ее начальницей. Тут же рядом оказался Сатчан, поздоровался с Галией и остался с нами до начала выступления. Нам дали сигнал, что можно начинать. Оставил жену и Ксюшу на Сатчана и пошел на импровизированную сцену. Мои уже были там. Иракли очень нравилось всеобщее внимание. В нем явно пропадает талант актера. Сам смеялся, когда комментировал происходящее. Наши все, если и волновались, то после первого же выхода Иракли под дружный смех зрителей успокоились и отстрелялись без сучка, без задоринки, в том числе и последнюю сценку по настойчивым просьбам зрителей.
«Ну, вы, ребят, как всегда, великолепны», — подошел к нам Артур Георгиевич, секретарь заводской комсомольской организации. «Молодец», — пожал он руку Ираклию, потом мне, Лехе и Вите. «Может, вас на конкурс агитбригад отправить? Будете представлять наш завод». При этих словах он взглянул на Сатчана. Тот нейтрально пожал плечами, типа не против. Улучив момент, отвел Сатчана в сторонку. «А ничего, что к ЗИЛу только я отношение имею».
«Да всем все равно. На всесоюзных конкурсах вообще профессиональные актеры выступают», — махнул он рукой.
«Ну, если на конкурсе не будет представителя МГУ, то отчего же не поучаствовать?» — ответил я Григоряну, многозначительно глядя на него. «Мне конфликт с Фархатычем в начале учебы не нужен от слова совсем». «Самедов нам не простит», — откровенно сказал я, — «даже если вы нас всех на завод устроите».
«Хорошая мысль», — взглянул Григорян на Сатчана, но тот едва заметно покачал головой, не одобряя такое решение.
«Вот и правильно». Народ стал расходиться, мы тоже начали собираться. Попрощался со своими и пошел с женой и Ксюшей к ним в цех.
«Ой, я так смеялась», — восторженно поделилась своими впечатлениями Ксюша. «Вы такие молодцы!»
«Спасибо», — улыбнулся я.
«Что вы собираетесь делать на майские?» — вдруг спросила она нас.
«На 1 мая надо в деревню ехать», — призадумавшись, ответил я. «Там 4 дня выходных будет, надо бабушкам помочь по хозяйству».
«Да они там цыплят затеяли купить в колхозе», — начала рассказывать жена. «Теперь курятник нужен». «А на 9-е? Давайте, может, на природу куда-нибудь сходим?» — с надеждой спросила Ксюша.
«Отличная идея», — ухватился я за предложение и многозначительно взглянул на жену. «Смотря, конечно, какая погода будет, а вечером по-любому сходим на ВДНХ на салют».
«О, салют!» — с восторгом воскликнула жена. «Ксюш, а давай тогда с утра приезжай на Щербаковскую, а там посмотрим по погоде».
«Хорошо», — обрадовалась она. «Там ближе еще договоримся, что мне с собой брать».
«Что брать?» — не понял я.
«Ну, не знаю, еды, может, какой», — пожала плечами девушка.
«Ничего не надо. Мы приглашаем», — ответил я.
«Вообще-то это я пригласила», — улыбнулась она. «Ситуация поменялась», — рассмеялся я. Уже по дороге домой спросил жену, что это Ксения так настойчиво себе компанию хоть какую-нибудь ищет.
«Она в коммуналке живет. С соседями не очень повезло. Не хочет все выходные с ними дома просидеть».
«Вот елки-палки». Представил я себе одинокую девушку, живущую в одной квартире с каким-нибудь алкашом, наподобие вчерашнего внука хозяйки гаража. «Тогда обязательно к нам ее зовем и узнаем заодно. Может, Иван тоже захочет присоединиться. Как думаешь?»
«Давай позовем, конечно», — кивнула жена. «Ксюша веселее будет. Я спрошу сегодня Ирину Леонидовну, сможет ли он».
Зайдя в подъезд, заглянул в почтовый ящик, увидел письмо от Мишки Кузнецова. Вскрыл на ходу конверт. Письмо было лаконичным, тетрадный лист исписанный с двух сторон не до конца. Мишка никогда не писал помногу. Поспешно разделся и сел на кухне читать, пока жена ужином занялась. Друг писал, что все у него хорошо, учится старательно, рассчитывает сдать часть зачетов автоматом. Видел Свету Герасимович, она на 4 дня майских праздников опять в Москву собирается. Был пару недель назад в Святославле, заходил к Славкиной Эмме.
Самого Славку увидеть не получилось, передал ему через Эмму привет. Она уже совсем понятно говорит. Готовится к выпускным экзаменам в школе, никак не может решить, куда ей поступать. Не хочет из Святославля уезжать, пока Славка там служит. А в конце друг приписал, что надеется следующий учебный год начать уже в Москве. «Помнишь, ты обещал мне с переводом в Москву помочь», — напомнил он. «Конечно, я помню». Сам же ему и предложил такой вариант. Поужинал и сел писать ответное письмо, в котором попросил мне написать точное название его института, факультета и специальности. Обещал заняться его переводом сразу, как получу эту информацию. Ну и, конечно, поделился своими новостями, не сильно хвастаясь. На вечерней прогулке спросил Григория, есть ли какие новости из Министерства обороны.
«Пока тишина. Через неделю вылетать, ничего не ясно».
С досадой ответил он. «Может, пронесет?» — с надеждой спросил я.
«С моей везучестью я бы на это не рассчитывал»,
— мрачно ответил подполковник. В пятницу в большом перерыве позвонил Петру на работу, уточнил, какие у них планы на ближайшие выходные.
«Мы планируем в деревню ехать с вами», —
как ни в чем не бывало, — заявил зять. «А когда ты мне собирался об этом сказать?» — обескураженно поинтересовался я.
«Вечером, думал, наберу домой и договоримся».
«Давай петь как-то заранее, что ли, предупреждай. Что вы все как дети малые? У нас сегодня с женой вечер свободный. Мы могли бы часа в 4 уже в деревню рвануть. И звонил бы ты мне с сегодняшнего дня и до вечера воскресенья».
«У вас прав нет», — усмехнулся зять. «Куда бы вы без нас рванули?»
«Ты не один из моих знакомых и родственников с правами», — спокойно ответил ему. «Выезд за город — любимое времяпровождение многих москвичей. Главное, чтобы было куда ехать».
«Ну ладно, ладно, убедил», — сказал Петр. «Буду заранее предупреждать».
«Тем более это последние выходные такие, что мы без прав», — напомнил я ему. «У нас экзамен в следующую среду. И после этого Галия уже полноправный водитель. Так во сколько вас завтра ждать?»
«Ну, давай 5 часам к 9 у гаража, мы с вещами будем». Инна решила уже остаться у бабушек, обратно пока не поедет. Погода вроде наладилась.
«Договорились, до завтра», — попрощался я. После пар у нашей волейбольной команды состоялась очередная игра. Нашими противниками сегодня оказались математики. Вот уж не думал, что среди очкариков столько крутых волейболистов. Накал борьбы был нешуточный. Наши старшекурсники, похоже, с соперниками были отлично знакомы и не раз уже на соревнованиях сталкивались. Называли друг друга по именам и точно знали, кого больше опасаться и кого блокировать. Думал поначалу, что снова сижусь в запасных, но потом колода получил травму, и таки я смог выйти поиграть. Впечатление получил незабываемое. Четко понял, что на скамейке отсиживаюсь большую часть времени совершенно заслуженно. Мне еще тренироваться и тренироваться, чтобы на нужный уровень игры выйти. Математики играли просто как звери. Особенно мне запомнился капитан их команды, невысокий кряжистый паренек. Про таких говорят поперек себя шире. Он реально казался квадратным, плечи широченные, руки почти до колен и все мышцами перевиты. Несмотря на небольшой рост, настолько быстрый и маневренный гад, что я едва успевал реагировать на его перемещение по площадке. А уж когда я принял его подачу, думал, что руки мои на полу останутся, с такой силой по ним мяч прилетел. Короче, проиграли мы в этот вечер. Получилась почти калька с прошлой игры, счет почти равный, но перевес в этот раз не в нашу пользу. К моему удивлению, парни в нашей команде вообще не выглядели расстроенными, скорее даже воодушевленными. На мое недоумение колода весело ответил, похлопав меня по плечу. «Да ты что? Мы сегодня отлично сыграли. Сами не ожидали, что так достойно натиск выдержим. Это же прошлогодние чемпионы университета. Мы им пару раз вообще в сухую проигрывали. Было дело. А сегодня вон, почти на равных играли». «Ну, это многое объясняет», — мысленно усмехнулся я. «Повезло же в самом начале соревнований с одной из сильнейших команд пересечься». Следующая игра в понедельник. Король призывал всех не расслабляться и не нарушать режим в выходные. Субботнюю тренировку отменил, велел всем отдыхать. Снова подошел к королю после игры потрепаться да проверить, как он оценил мою игру. А то, может сказать, свободен паря, секции не для таких, как ты. «С почином!» — весело сказал он мне, подмигнув. «Серьезная команда тебе на боевое крещение досталась». «Да отлично просто!» — отмахнулся я, обессиленно вытирая лоб. «Люблю, когда соперник сильный. Интересно играть.
Король хмыкнул и одобрительно кивнул. «Все еще впереди. На многих факультетах команды сильные, так что удачи. Сегодня ты неплохо себя показал. Если колода не успеет восстановиться после травмы, на следующий груз снова тебя поставлю». Кивнул, соглашаясь, приятно обескураженный, попрощался с тренером и поехал домой. Галия ушла к художникам на урок, а вскоре раздался звонок. Это была Анна Николаевна, хозяйка гаража, представилась и поздоровалась тоном школьного завуча, который звонит родителям нашкодившего разгильдяя. «А, обнаружила, что замок новый висит», — догадался я. «Или ее бомж-внук снова ночевать пришел в моей «Ласточке», перепутав ее с номером в гостинице «Астория», где обычно время проводит, но в этот раз не получилось. Расстроился да пошел жаловаться. «Здравствуйте, Анна Николаевна», — деланно радостным тоном поздоровался я. «Вам что, из гаража что-то принести?» «Нет». «То есть да», — сбилась она с толку. «А ты можешь мне объяснить, почему замок в гараже не открывается?» — предъявила претензию она. «Да что вы! Замок не открывается!» — начал раздражаться я. «А вы внук своего Гена не спрашивали?» «О чем я должна его спрашивать?» — ничуть не смущаясь, спросила хозяйка гаража. «Может, он бы вам сам объяснил, в чем дело?» Я прислушался. «Может, возразить что-то?» «Да-да, я слушаю», — ответила Анна Николаевна совсем другим тоном. «О, поняла по моей интонации, что дело нечисто с ее внучком. Знает же, что за фрукт». «Представьте, я пришел, гараж нараспашку», — начал рассказывать я. «А ваш внук, пьяный в стельку, валяется весь в грязи и в мокрых штанах, извините за подробность. А знаете, где он очень комфортно устроился? У меня в машине на заднем диване. И вот теперь вопрос, кто будет мне отмывать салон и выветривать запах перегара?» Моя собеседница молчала, крыть ей, очевидно, было нечем. «Анна Николаевна, вы можете к гаражу сейчас подойти? Проверим с вами инструменты по списку, чтобы ко мне претензий не было», — уже спокойно предложил я. «Заодно потом отнесу вам, что вы хотели взять из гаража». «Хорошо», — ответила она. Быстро собрался, оставил жене записку, что я в гараже, и поспешил в ГСК. Хозяйке близко идти, дорогу перейти, и она на месте. Анна Николаевна уже ждала у гаража с таким видом, как будто ее в угол загнали. «Я вам очень сочувствую, Анна Николаевна», — сходу заговорил я, открывая гараж и включая свет. «Не дай бог такое горе в семье». «Но вы тоже меня поймите. У меня жена беременная, а тут грязь в машине, от перегара вонь до сих пор чувствуется. Специально усугублял я ситуацию. Ну, что это такое? Как теперь беременной женщине в машине сидеть? С открытыми окнами всю дорогу?» «Я не знаю, что с ним делать», — прошептала Анна Николаевна. «Сладу с ним никакого нет». «Так теперь все. Ничего не делайте». «Я дальше сам. Так ему и говорите. Гараж сдала, замок поменен, ключа у вас нет, ничем помочь ему не можете. А я вам принесу все, что надо. Вот, взгляните, это от него осталось», — показал я раскуроченную банку с огурцами. Она встала над ней и стала пытаться разогнуть обратно куски металлической крышки. «Ну что она делает? Сейчас порежется». Но потом заметил, что у нее плечи подрагивают. Решил не лезть к ней, пусть успокоится. Сделал вид, что занимаюсь своими делами в машине. Вскоре хозяйка повернулась ко мне, не стал на нее пялиться, нос у нее был красным, она это понимала и старательно отворачивалась в сторону. А самое неприятное во всем этом, постарался я отвлечь ее, что люк в подпол был открыт. Как он не улетел туда по пьяни, это просто чудо. Мог запросто шею себе свернуть. Открыл подпол и включил там свет. «Что вам достать, Анна Николаевна?»
«Ничего не надо», — заглянула она вниз. «Этой банки хватит».
«Хорошо, я вам отнесу». Мы выключили везде свет, заперли гараж и тихонько пошли к выходу из ГСК. Пожилая расстроенная дама. Сердце крови обливалось, но у каждого своя судьба. Такого внука получить на старости лет. Но всем помочь невозможно. И история, увы, совсем не уникальная. В прошлой жизни, к примеру, так те знакомые, что жаловались на сыновей и внуков, что они безинициативные, предпочитают в компьютерные игрушки играть вместо работы, еще счастливчики. Сколько вот таких вот сынков и внучков у других знакомых пьяненькими шатались. Уж лучше, когда за компом дома сидят. У выезда из гаражей под сторожкой курил председатель и внимательно наблюдал за нашим приближением.
«Здравствуй, Витя», — поприветствовала его Анна Николаевна. «Слышал, что Генка опять учудил?»
«Не только слышал, но и видел», —
подмигнул он мне, протягивая руку. Пришлось взять одной рукой в обнимку банку, чтобы пожать ему руку в ответ.
«Еле остановил бойца», — кивнул он на меня, — «а то уже милицию вызывать собирался».
«Ой», — всплеснула руками Анна Николаевна.
«Да, повезло, что я в сторожке сидел», — сказал Георгич.
«Спасибо тебе, Вить. Внук мой дурак, конечно, но свой, понимаешь?»
«Да понимаю, я-то что? Ты вон человеку объясняй».
Она повернулась ко мне. «Ну, ладно, ладно, Анна Николаевна, пойдемте, а то банка из рук выскальзывает», — придумал я на ходу. Георгич посмотрел на меня сочувственно. Попрощались с ним кивком головы, и он полез по крутой металлической лестнице обратно в сторожку, возвышающуюся над рядами гаражей. Не удивлюсь, если он специально нас поджидал проведать, чем у нас этот конфликт закончился. Ну, ему по должности положено. Проводил Анну Николаевну, вручил ей ее покоцанную банку и поспешил домой. А там рыжий гаденыш раскопал фиалку Галии. Земля отдельно, горшок отдельно, и цветок с корнями сам по себе лежит погрызенный. Собрал землю в горшок, цветок в стакан с водой поставил, подмел. И сижу, думаю, оставить так или прикопать цветок. Оставлю — Галия расстроится, а прикопаю, и он не приживется, тоже расстроится. Решил оставить как есть. Цветы хозяйку любят, у нее больше шансов их спасти. Котяра, кстати, совсем уже не напоминал котеночка, которым его взяли. Раздобрел и заматерел так, что и не скажешь, что совсем молодой кот. То ли кормежка у нас хорошая, то ли конституция у него задалась. Пока я с цветком возился, даже и не реагировал на мою критику. Прошли те времена, когда уматывал из комнаты и прятался под батареей, если с ним строго заговорить после сотворенного непотребства. Теперь он себя уважает. Думал, жена кота отругает и накажет. Ну, какое там? Вывод она из разгрома цветочного горшка сделала совсем для меня неожиданный. Животному, оказывается, природы не хватает. Решила кота завтра с собой в деревню взять. «Вот только твоего кота там и не хватало», — заметил я. «Там же цыплят бабушки покупать собрались. Хочешь нашего хвостатого монстра охотиться на птиц обучить? Сначала, значит, на желторотых подучить, а потом он и за голубей возьмется, чтобы, значит, на корме можно было экономить. Проголодается, выкинул его из подъезда, и он там сам себя прокормит. Очень хозяйственно вообще-то. А деньги, что на его питании сэкономим, можно на покупку гаража отложить». «Да что с цыплятами станет?» — возразила мне жена. «Они же в клетке будут, пока не подрастут. Иначе их любая ворона может утащить».
«Это еще и клетку надо будет делать. Из чего?»
Сразу озадачился я, но так ничего и не придумал. «Ладно, на месте разберемся».